Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов, и в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Когда-то его называли сладкой солью, драгоценной приправой, медом без пчел и даже белым золотом, а сегодня обвиняют во всемирной эпидемии ожирения, диабета, сердечно-сосудистых болезней и рака. Сахар. Доказательства убедительны. Подсудимый явно виновен по всем статьям. Именно его чрезмерное количество, которое зачастую набирается незаметно, например, при употреблении газировок и соков, вызывает в организме цепную реакцию изменений, не приводящих ни к чему хорошему. Говорят даже, что сахар действует на мозг точно так же, как наркотики. Правда ли это? И если все так, то, может, стоит перейти с обычного песка или рафинада на модные варианты, вроде кокосового или виноградного, или покупать тростниковый, коричневый, который многие гуру ЗОЖа пропагандируют как более приемлемый, упирая на то, что в нем при производстве сохраняется какая-то часть клетчатки и витаминов. Да и вообще, мы же любим, чтобы было как раньше, как у наших предков. А именно с тростникового сахара все и началось несколько тысячелетий назад. Вообще в природе сахароподобные вещества нужны некоторым растениям для хранения энергии. Они запасают ее с помощью фотосинтеза, примерно с той же целью, с какой животные откладывают жир. Особенно удобным для добычи этих сладких энергетических запасов, собранных растениями, оказался сахарный тростник. Считается, что на Новой Гвинее, острове, расположенном рядом с Австралией, его специально выращивали еще в 6000 году до нашей эры. Но заготавливать сахар тогда, конечно, не умели. Аборигены просто жевали стебли в качестве десерта или делали из него свежевыжатый сок. Такой напиток до сих пор популярен в тропических странах. Чтобы он освежал и не был слишком приторным, в него часто добавляют лимон. Позже сахарный тростник появился в Индии, Китае и арабских странах. Путь в Европу был более тернистым. Первым его туда доставил, как считается, легендарный полководец Александр Македонский после своего индийского похода. Потом в XI веке воинственные крестоносцы и, наконец, в XV веке Христофор Колумб. Ценное растение на европейском континенте не приживалось. Ему подходит только жаркий и влажный климат. Были и другие причины, по которым в средневековье сахар оставался предметом роскоши. Его просто не умели делать массово, поскольку производство было очень трудоемким. Урожай приходилось тут же прямо в поле измельчать и отжимать, а полученный сок кипятить и уваривать до густого сиропа, иначе на солнцепеке все начинало бродить и быстро портилось. Но позже продукты переработки тростника стали массово перегонять в ром. И вот тут уже вокруг этого растения возникла целая индустрия. Прежде всего нужна была дешевая рабочая сила. Выход из положения нашелся в начале 17 века. На тростниковые плантации острова Барбадос, который тогда находился под контролем Британии, завезли английских заключенных и первых рабов из Африки. Производить сахар таким образом оказалось очень выгодно. Так что эта, так сказать, модель хозяйствования быстро распространилась по всему Карибскому региону. Плантации появились также в Северной Америке, в Луизиане и на Миссисипи. Корабли везли чернокожих в колонии целыми эскадрами. Обращались с пленниками, конечно, ужасно. Держали в тесноте, в душных трюмах, где свирепствовали дизентерия и цинга. Многие из этих несчастных предпочли прыгнуть с палубы в открытое море, чем так мучиться. Согласно современным исследованиям, только во время перевозки погибло около 2 миллионов рабов из тех 12 миллионов, которые за десятилетия сахарного бума перевезли в Америку. Потом о них будут написаны «Хижина дяди Тома», «Том Сойер» и еще куча классических произведений. Два влиятельных плантатора-рабовладельца, Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон, станут отцами-основателями Соединенных Штатов Америки. То есть это государство, может, и не появилось бы вовсе, если бы не сахар. Он фактически изменил ход мировой истории. Производство, конечно, со временем механизировали. Из тростника и сейчас делают примерно 70% мировых объемов продукции, а остальные 30% — из сахарной свеклы. Благодаря ей сахар, наконец, радикально подешевел. И тут уже нужно говорить спасибо не природе, а человеку, точнее двум людям, выдающимся немецким химикам. Дело в том, что у Германии, в отличие от соседей, не было южных колоний, где бы рос сахарный тростник. Власти дали задание ученым искать другие источники, ведь сахар был нужен прежде всего для производства стратегически важного алкоголя. Первые успешные опыты провел Андреас Маркграф в 1747 году. Через микроскоп он увидел, по его выражению, сладкую соль в тонких срезах кормовой свеклы. Это и были кристаллы сахара. А через 20 лет его ученик Франц Ахарт с помощью селекции вывел новый сорт – сахарную свеклу, которая была в два раза слаще исходной. Он же построил и первый завод, где из овоща начали добывать сахар. Драматичной истории того, с каким трудом ему все это удалось, посвящена теперь немаленькая часть экспозиции Берлинского музея техники. Слава науке! Жаль только, что никто из ученых тогда не мог предвидеть, каким последствиям приведет сладкое изобилие. Первым предвестником всех бед стал жуткий кариес. Археологи могут даже не пользоваться радиоуглеродным анализом, чтобы датировать останки людей, живших в 17-18 веках. По ним сразу видно, что европейцы тех времен доступ к сладкому уже получили, а к стоматологическим услугам еще нет. С тех пор есть меньше сахара мы не стали. Наоборот, по последним научным данным, его потребление за последние 200 лет возросло как минимум в 25 раз. И в магазинах появляются все новые экзотические виды. Например, традиционный для канадцев кленовый сахар. Как и кленовый сироп, он обладает насыщенным карамельно-древесным ароматом. Приятное пикантное послевкусие оставляют и другие коричневые сахара, например, кокосовый. Его добывают из нектара цветков кокосовой пальмы. Из-за аппетитных названий многим хочется попробовать также виноградный и дынный сахара. Но, вопреки ожиданиям, в них нет душистых фруктовых ноток, да и делают их обычно не из соков, а из кукурузного крахмала. Более того, дынный сахар — это и не сахар вовсе, а эритрит — натуральный сахарозаменитель. Под фруктовым названием он просто лучше продается. Как и виноградный, который является ничем иным, как самой обычной глюкозой. О спорах вокруг пользы сахарозаменителей я еще расскажу, а пока разберемся, что можно сказать о свойствах разных сортов сахара. Привычный нам свекловичный сахар содержит 400 килокалорий на 100 грамм. Тростниковый сахар практически столько же – 397. У кокосового и виноградного, их часто кладут так называемые полезные сладости для худеющих, калорийность немного ниже – 367 и 364. Разница несущественна. Но кроме калорий важна еще и степень сладости. У кокосового и виноградного сахара она менее выражена, так что с ними легко переборщить в попытках добиться привычного вкуса, добавляя еще и еще. Кстати, эталонной считается сладость сахарозы. Свекловичный и тростниковый сахар состоят из нее почти полностью, а в кокосовом ее доля меньше – 70-80%. Виноградный сахар и вовсе состоит из менее сладкой глюкозы. К тому же он создает самый высокий риск заработать диабет при неумеренном потреблении. Гликемический индекс, скорость повышения уровня глюкозы в крови, у виноградного сахара составляет целых 100 единиц, а у свекловичного и тростникового 65, у кокосового 54 единицы. В общем, все это мнимое разнообразие – чистый маркетинг. И тут нужно быть начеку. По интернету каких только мифов не гуляет, и часто их запускают недобросовестные производители. Чего только стоит история с тем же кокосовым сахаром. Якобы у него рекордно низкий гликемический индекс, а значит, он меньше вредит. Такой слух пошел после публикации исследования одного из НИИ с Филиппин, а проведено оно было по заказу местной компании, которая является самым крупным поставщиком кокосового сахара на рынке. Считается еще, что коричневые виды сахара полезнее, якобы за счет витаминов и минералов в составе. В стеблях сахарного тростника действительно есть витамины группы В, а также магний, железо и калий, но в процессе многократного кипячения сока эти вещества в каких-то заметных количествах сохраняются разве что в патоке. Это такой темный густой сироп, который остается после кристаллизации и удаления сахара. На этом этапе получают так называемый сахар-сырец, который не пригоден к употреблению в пищу. Его даже перевозят часто россыпью, без упаковок и особых требований к гигиене. В нем, как правило, много примесей. Не всегда, кстати, полезных, которые его окрашивают в темный цвет и могут придавать неприятный горький привкус. Дальше сахар везут на перерабатывающие заводы, где его очищают, и он становится белым. Чтобы сделать его снова коричневым, нужно опять добавить патоку, и она придает конечному продукту разве что приятный экзотический оттенок и, может быть, легкий карамельный привкус. Польза той небольшой толики витаминов и минералов, что мы в итоге получаем, не идет ни в какое сравнение с вредным количеством углеводов. Это плохая новость для сладкоежек. Но, увы, ни один вид сахара нельзя всерьез считать источником ценных веществ. Выходит, в нашем соревновании победителей нет. Любого сахара надо есть поменьше. И дело даже не столько в лишних калориях, а в тех разрушениях, которые он производит в организме другими путями. Сахар относится к так называемым быстрым углеводам. От них После пирожного, шоколадки, сладкого чая уровень глюкозы в крови резко увеличивается. И поджелудочная железа реагирует выделением гормона инсулина. Чем больше сахара, тем больше инсулина. Этот гормон — своеобразный менеджер по распределению глюкозы в организме. Часть он направляет в клетки, где сахар превращается в энергию. А остатки складирует в печени и жировой ткани, создавая резерв на пожарный случай. Этот случай наступает, если вы, к примеру, не успели поесть, испытываете стресс или перетрудились во время тренировки. Тут-то запасы глюкозы и пригодятся. Благодаря им тело в критический момент получает необходимую энергию, и ваше самочувствие улучшается. Но когда в организм поступает слишком много сахара, клетки не успевают его переработать, и глюкоза отправляется прямиком в жировую ткань, где превращается в жир. Этот процесс называется умным словом липогенез. Так, собственно, и начинается набор веса. А еще употребление сахара вскоре увеличивает чувство голода, что подтверждает исследование бразильских ученых из лаборатории пищевого поведения университета в Сан-Паулу. В нем участвовали женщины, которых разделили на две группы. Одной на завтрак давали напитки с большим количеством сахара, а вторую ограничивали в сладком. В результате сладкоежки быстрее начинали испытывать чувство голода и гораздо больше съедали потом в обед. Кроме того, науке известно, что у любителей сладкого порой развивается резистентность, то есть устойчивость, к лептину, важному гормону, который регулирует чувство голода и приказывает нам прекратить есть. В таком случае человеку попросту трудно остановиться. Он ест и никак не наедается, даже если желудок набит под завязку. В мозгу просто сломана сахаром кнопка сигнализации о сытости. Интересно, что полные люди, которые не злоупотребляют сахаром, вполне могут оставаться здоровыми. И наоборот, до 60% людей с нормальным весом имеют те же проблемы, что медики всегда приписывали полным. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, атеросклероз, ожирение печени, даже деменцию, как и менее грозные ментальные проблемы, ученые начинают связывать с так называемым метаболическим синдромом. Его признаки — это, например, повышенное давление, слишком высокие концентрации глюкозы в крови натощак, невосприимчивость печени к инсулину, инсулинорезистентность, повышенный уровень плохого холестерина в крови и вообще неправильный обмен жиров в организме, дислипидемия. Внешним признаком может считаться увеличенная окружность талии. Она чаще всего возникает из-за избытка жира в брюшной полости. Это еще называется висцеральным ожирением. Жир откладывается вокруг внутренних органов, уменьшает количество крови, поступающей к ним, и приводит к сбоям в их работе и быстрому изнашиванию. Но, кстати, если у вас все не так плохо с талией, это не значит, что жир предательски не накопился внутри. Стройные с виду люди тоже вполне могут заработать метаболический синдром. Поэтому ожирение – это большой фактор риска и тревожный симптом общего нездоровья. Но далеко не всегда его единственная причина. Об этом постоянно рассказывает в своих лекциях, которые посмотрели в интернете уже миллионы людей, известный американский эндокринолог Роберт Ластик. Его даже прозвали «anti-sugar guy» – «сахароненавистник». По специальности он педиатр, а сейчас профессор в отделении эндокринологии Калифорнийского университета и директор программы по оздоровлению подростков и детей с ожирением. Он не устает повторять, что у нас всех передозировка. 80% еды, которая продается в супермаркетах, содержит сахар. Пищевая индустрия любит его, потому что он увеличивает срок хранения. Это самый простой консервант. Кроме того, он влияет и на вкус, а в некоторых видах выпечки поддерживает привычную консистенцию. Получается, пищевая промышленность буквально подсаживает нас на сладкое, даже тогда, когда мы не осознаем, что его едим. В одном из выпусков моей программы «Живая еда» мы проводили небольшое расследование. Читали этикетки продуктов, проверяя скрытое в них количество сахара. Вот, казалось бы, совсем не сладкий, а потому коварный продукт – соусы. Сахар в них работает не только как консервант, но и как загуститель, создает приятную консистенцию. Но главное – перебивает, например, в кетчупе кислинку от помидоров и уксуса. В итоге вкусовые рецепторы задействованы на полную катушку. Им и кисло, и сладко, и остро одновременно. Какую роль во всем этом празднике жизни играет сахар? Мы провели эксперимент. Разделили томатный соус на три порции по 150 граммов. Первое осталось без сахара, во вторую и третью добавили 15 и 30 граммов соответственно и предложили попробовать небольшой тестовой группе. Меньше всего добровольцам понравился соус без сахара. Его назвали кислым и даже безвкусным, а победителем стал, да, вы правильно догадались, самый сладкий. Не случайно, в 100 граммах магазинного кетчупа может содержаться 4 ложки сахара. И таких продуктов-обманщиков полные прилавки. Распознать добавленный сахар можно, внимательно изучив этикетку. Правда, не все производители прямо признаются в том, что добавили это вещество. И, увы, российские компании, в отличие от американских и европейских, и даже турецких или мексиканских, не обязаны указывать содержание сахара в разделе «Пищевая ценность». Коварный враг может прятаться под другими именами. Меласса, патока, мальтодекстрин, декстрин, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, галактоза, декстроза, левулоза. Сюда же можно отнести ячменный солод, инвертный сироп, цуканат, нерафинированный тростниковый сахар, турбинадо, тоже сахар, но частично рафинированный, финиковую пасту и кокосовый сахар. Если в составе продукта есть кукурузный, глюкозно-фруктозный, кленовый сироп и сироп агавы, топинамбура, это все тот же сахар, только в ином обличии. Кстати, и мед, который мы привыкли считать полезным, по последним научным данным, портит метаболизм еще хуже, чем обычный сахар-песок. Иногда о наличии сахара можно судить, ориентируясь на заявленную пищевую ценность. Если углеводы зашкаливают, это настораживающий признак. И легко посчитать, если, например, в газировке или морсе указаны 10% углеводов, это значит 20 граммов сахара на 200-миллилитровый стакан. 4 чайных ложки. Это вообще очень коварный продукт, напитки, которые мы покупаем в магазинах и общепите, да и сами делаем тоже. Несколько лет назад защитники прав потребителей в Англии и в России тоже проверили более 100 горячих напитков из сетевых кофеен. И оказалось, что некоторые пункты меню, например, сладкие виды кофе, чая и горячий шоколад, содержат 9, 15, а то и 18 чайных ложек сахара на стакан. А максимальное количество, пугающие 25 чайных ложек, обнаружили в пол-литровой порции, казалось бы, безобидного пряного фруктового чая. Результат шокировал даже исследователей. Если регулярно такое пить, то ожирение и диабет неизбежны. Разумеется, очень хорошо понятно, почему они добавляют столько сахара. Чтобы потребитель быстро получал удовольствие и потом приходил снова. Ведь сахар вызывает привыкание, в какой-то степени родственное наркотическому. Кстати, чтобы избегать этой опасности в кофейнях, в Израиле создали специальный гаджет – умную ложку, которая измеряет количество сахара в той жидкости, в которую ее погружают. Ну а эти приятные, щекочущие небо пузырьки из лимонада или колы, которые вызывают предвосхищение и удовольствие, и насколько портят его неумолимые факты о том, какой вред газированные напитки могут нанести здоровью. Ведь кроме газа в них еще и сахар, и кислота. Что происходит с нашим организмом, когда мы все это пьем? Моя команда проводила расследование на этот счет. Если человек выпивает всего пару бутылочек, литр газировки или другого сладкого напитка в день, что для многих не рекорд, за год он получит примерно 50 килограммов сахара. Обо всех этих проблемах врачи твердят давно. Но почему мы продолжаем ее пить? Потому что так хорошо поработали маркетологи, связавшие пузырьки с радостью и успехом. Производители газировки спонсируют олимпиады и чемпионаты мира по футболу, выпускают рекламу со счастливыми, здоровыми людьми. Даже образ Санта-Клауса, каким мы его сейчас знаем, именно в красной одежде, был создан в 1931 году шведским художником для рекламы газировки. Сахара в этом напитке, конечно, не по-детски много. В стандартной баночке объемом 330 мл от 7 до 9 кусочков сахара. Его излишки превращаются в жир. А вдобавок повреждается стенка сосудов, начинают расти потенциально смертельные атеросклеротические бляшки. Ну и в довершении всего, большой объем жидкости, сахар и кофеин еще и увеличивают артериальное давление. Коварство тут и в том, что все газированное усваивается быстрее, и слоновья доза сахара моментально попадает в кровь, вызывая экстренное выделение большого количества гормона инсулина поджелудочной железой. Она пытается распределить сахар по организму, но если места в печени уже нет из-за скопившегося в ней жира, а мышцы и мозг потребляют мало, то система защиты устает и больше не может как следует реагировать. Так и начинается диабет. И это заболевание распространяется по миру со страшной скоростью, опережая все прогнозы. В 2000 году по всему миру был зарегистрирован 151 миллион диабетиков. В 2021 их было уже 537 миллионов, а через 10 лет ожидается 568. Те, кто не сталкивался с диабетом вплотную, как правило, знают о нем только то, что это что-то связанное с инсулином, который нужно регулярно колоть. Но на самом деле болезнь влияет не только на качество жизни, она ее может существенно сократить. По данным Всемирной организации здравоохранения, с диабетом связаны миллионы смертей ежегодно, и почти 50% скончавшихся от него и сопутствующих заболеваний не доживают до старости. Дело в том, что при диабете повреждаются мелкие сосуды по всему организму. И в сердце, и в коже. Эти страшные ступни, пораженные гангреной, тоже последствия диабета. Но, пожалуй, самое страшное, то, что от этого страдает все больше детей. Роберт Ластик сравнивает их с канарейками в шахте. По его мнению, то, что метаболический синдром проявляется у них все чаще, говорит о катастрофической угрозе для всего населения планеты в целом. Той же газировки, по статистике, очень много пьют именно дети и подростки. Для их здоровья такое увлечение может иметь последствия на всю жизнь. Некоторые виды, типа колы, они любят изотонизирующий эффект, там есть кофеин. В итоге шипучка иногда вытесняет из рациона другие напитки, и результат становится неожиданным. Как показало одно из исследований, у любителей газировки может даже снижаться содержание кальция в костях, возможно потому, что они пьют меньше молока. Ластик долго работал детским врачом и вместе с коллегами видел, как много юных американцев в последнее время страдают от ожирения. Его поражало, как часто у них бывают проблемы с инсулином, а печень больше похожа на печень алкоголиков, хотя они, конечно, не пили. Для этого состояния медики даже придумали специальное название – неалкогольная жировая болезнь печени. И какое же вещество может вызывать в организме изменения, похожие на постоянное отравление спиртным? Ответ все тот же – сахар. Он прицельно убивает печень, и обмен веществ в организме начинает идти в разнос. Самое печальное, что лекарств от метаболического синдрома, по сути, не существует. Все медикаменты, которые прописывают врачи, только лечат симптомы. Но есть и хорошая новость. Предотвратить метаболический синдром и все сопутствующие ему болезни поможет здоровый рацион без добавленного сахара. Вот совсем недавний эксперимент Калифорнийского университета, который это доказывает. В нем участвовали 43 ребенка с лишним весом. Все сладкоежки, у всех висцеральное ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени. Их на 10 дней посадили на диету. Она была совсем не строгой, в ней было практически все, что они едят обычно. За одним исключением – минимум добавленного сахара. С 23% в рационе его сократили до 10%. Десерты с добавленным сахаром заменили другими углеводами. Из крахмалистых продуктов, вроде овощей, круп и даже снеков, вроде картофельных чипсов. Результат был впечатляющим. У всех поголовно участников эксперимента улучшились показатели. Снизился плохой холестерин, уменьшилось количество висцерального жира, ближе к норме стала чувствительность к инсулину, и главное, снизился процент ожирения печени. Почему же жизнь столь несправедлива к нам? Почему человеческий организм так плохо реагирует на то, что нам нравится? Во всем виновата эволюция. Слишком мало, по ее меркам, прошло времени с той поры, когда древний человек, образ жизни которого и сформировал наши гены, мог довольствоваться только фруктами, сладкими корешками, диким медом по случаю. И ведь всего этого было немного, потому что добыть сладкое стоило немалых трудов. В прошлом люди никогда не имели столько чистого сахара, как мы. С каким придыханием еще наши бабушки рассказывали о том, до чего желанным считалось попить чайку в прикуску с сахаром. А про праздник Медового Спаса, например, говорили, что на него и нищий медку попробует, имея в виду, что не каждый день бывает такая возможность. Понятно, что за какие-то 200 лет, когда сахар подешевел и стал доступным повсеместно, человеческий организм не успел к нему адаптироваться. Все проблемы, метаболические синдромы и все с ним связанное тоже, начинаются на клеточном уровне. Среда с постоянно высоким содержанием глюкозы повреждает наши митохондрии. Это органеллы, которые часто называют электростанциями клетки. Они помогают превратить энергию, которую мы получаем из пищи, в ту, которую клетка может использовать. Но митохондрии — это нечто большее, чем производство энергии. Они есть практически во всех тканях человека, участвуют в передаче сигналов между клетками и в целом критически важны для нашего выживания. Так вот, из-за чрезмерного количества сахара в крови митохондрии начинают производить слишком много активных форм кислорода. И это приводит к воспалениям и апоптозу, гибели клеток. Ученые считают, что эти механизмы играют решающую роль в развитии так называемых нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера и Паркинсона, среди прочих. Видимо, тем же можно объяснить связь чрезмерного употребления сахара с депрессией. Ученые провели на эту тему немало экспериментов. Например, американские медики из отделения эпидемиологии питания и Национального института рака в Мэриленде выяснили, что пожилые люди, которые увлекаются подслащенными напитками, чаще страдают от стойких проблем с настроением. Еще один интересный эксперимент на эту тему провели британские ученые из Университетского колледжа Лондона. Они наблюдали за двумя группами людей. Первая употребляла в пищу цельные продукты с большим количеством свежих фруктов, овощей и рыбы. В рационе второй преобладала так называемая обработанная пища. Жирные молочные продукты, жареные блюда, сладкие десерты, колбасные изделия. Состояние участников исследования оценили через 5 лет и выяснили, что представители группы с более здоровым рационом менее склонны к депрессии, чем их коллеги по эксперименту. Роберт Ластик, кстати, говорит, что часто мы путаем два важных эмоциональных состояния – удовольствие и счастье. Многие люди считают, что это одно и то же, но разницу найти можно. Например, в том, что удовольствие кратковременно, а счастье более долговечно. Удовольствие можно получить от того же сладкого, еды в целом или других веществ, а счастье так добиться невозможно. За удовольствием неизбежно следует спад. И важно, что за кратковременное удовольствие в нашем организме отвечает гормон дофамин, а за более длительное ощущение счастья – другое вещество – серотонин. Два этих гормона нейротрансмиттера мозг производит, чтобы использовать для коммуникации между нейронами – клетками мозга. В 1954-м ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер, работавшие в университете Макгилла в Канаде, провели знаменитое теперь на весь мир исследование. Они вживляли крысам электроды в разные участки мозга, чтобы увидеть, что будет, если их стимулировать ударами тока. Когда эта стимуляция была нацелена на определенную область, так называемого прилежащего ядра, крысы начинали нажимать на рычаг до 2000 раз в час. Ученые предположили, что это связано с каким-то приятным ощущением, и вызвано оно неким веществом. Это был дофамин. Электроды удовольствия потом пробовали вживлять и людям, но ни к чему хорошему это не привело. Дело в том, что дофамин возбуждает тот нейрон, которому он передает сигналы. Но когда нейрон чрезмерно или часто возбуждается, то не выдерживает и умирает. Поэтому нейроны имеют защитные механизмы от такого перевозбуждения. Чтобы смягчить урон, они уменьшают количество рецепторов, которые дофамин может простимулировать. Чем меньше этих рецепторов, тем меньше реакции, меньше удовольствия. Оно каждый раз снижается, потому что все меньше рецепторов участвуют в передаче сигналов. Так вырабатывается так называемая толерантность, то есть невосприимчивость к определенным веществам. И их требуется все больше. Сломкой при нехватке. Что же насчет счастья? Тут, оказывается, все работает по-другому. Гормон серотонин не возбуждает, а наоборот тормозит. Передозировать его невозможно. Поэтому серотонин дает состояние спокойного удовлетворения, если не счастье. Но есть одно вещество, которое этому мешает. И это все тот же дофамин. Получается, что чем больше удовольствия мы ищем, тем более несчастными себя чувствуем. С этим надо быть осторожнее. И сахар действует именно как такое небезопасное удовольствие, парадоксально вредящее при этом достижению счастья. Ну хорошо, скажете вы, с сахаром все понятно. Но как же его многочисленные заменители и всевозможные сиропы? Сравнительно безопасными считаются подсластители, которые сделаны на основе современных сахарозаменителей. Аспартама, цикламата, сукралозы, ксилита, эритрита, сорбита, стевии. Но ими тоже злоупотреблять вредно. Во-первых, организм в ответ на ощущение сладкого вкуса на языке в любом случае выделяет инсулин, загоняя нас в метаболический синдром. Во-вторых, подсластители, как и сахар, ровно так же приучают мозг к слишком ярким ощущениям, после чего полезная еда, вроде овощей, кажется невкусной. В-третьих, зачастую с их помощью добавляют вкуса чему-то не слишком полезному – жирному, мучному. Есть научные работы, которые утверждают, что сахарозаменители повышают аппетит, а это чревато перееданием, набором веса и тем же метаболическим синдромом. Плюс отдельные исследования показывают, что, например, аспартам ухудшает способность к обучению, вызывает тревожность, бессонницу и головные боли, а эритрит приводит к ожирению, несмотря на небольшое количество калорий. Модный финиковый сироп, как и виноградный сахар, в своем составе содержит глюкозу, и поэтому его гликемический индекс даже превышает сотню по некоторым данным. Калорийность 317. В общем, совсем недалеко от обычного сахара. Еще один популярный сироп топинамбура – 267 килокалорий на 100 граммов. Но при этом он состоит из фруктозы, а она даже опаснее глюкозы с точки зрения влияния на наше здоровье. Вредит сердечно-сосудистой системе, провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта и неалкогольную жировую болезнь печени. Поэтому сироп топинамбура тоже нельзя считать здоровой альтернативой. В общем, проще не мучиться с подобными вычислениями и умеренно употреблять обычный сахар. Но сколько, как говорится, вешать в граммах? Общее количество сахара, которое рекомендовано нам в течение дня, максимум 30 граммов для женщин и 50 граммов для мужчин. В эту дозу входят также сиропы, мед и фруктовые соки, но не те сахара, что естественным образом содержатся в молоке, овощах и фруктах. Там другая скорость всасывания, и поэтому иное действие на организм. Что же такое разрешенные 30 граммов сахара в день? Это, например, один сладкий йогурт, сахара больше, чем в газировке, плюс стакан апельсинового сока, там ровно как в газировке, плюс порция макарон с кетчупом, где много сахара, и бутерброд с колбасой. Ее тоже активно стараются подсластить. А ведь тут, в этом списке, который я только что назвал, еще нет никаких десертов. Неудивительно, что мы перебираем. Избавиться от сахарной зависимости, а у многих она уже есть, не так-то просто. При отказе от сахара человек даже может страдать от синдрома отмены, как если бы бросал курить. И за это мы должны сказать спасибо коварному гормону удовольствия – дофамину. Кстати, в некоторых исследованиях было зафиксировано, что сладости могут радовать кратковременно даже больше, чем поцелуи. Мы в живой еде проводили опыт на эту волнующую тему. У добровольцев, наших постоянных зрителей супружеской пары, в лаборатории замеряли мозговую активность во время поедания любимого торта и поцелуя. В нашем эксперименте любовь победила. Но надо признать, что при других аналогичных замерах у ученых в разных странах получался и противоположный результат. Что тут важно? Можно и нужно искать источники удовольствия в чем-то другом помимо сладостей. И тогда сахар точно не сможет заполнить нашу жизнь, а следовательно, не навредит. Будьте здоровы и приятного аппетита! Подписывайтесь на мой подкаст там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.